Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер, добрый субботний вечер. Я Владимир Рыжков, нахожусь здесь в московской студии. Сегодня у нас,
смотрю на часы,
9 июля, 20.04, как всегда в это время по субботам, программа «Цена победы». И я очень рад приветствовать сегодняшнего гостя, вам уже хорошо знакомого, Олега Хлевнюка, историка, профессора Высшей школы экономики, у которого недавно вышла, я ее приобрел, с большим удовольствием прочитал, на мой взгляд, замечательная совершенно и биография Сталина.
Спасибо.
По всей видимости, последняя по времени, да, из тех, что вышли в мире, да. Где Олег Хлевнюк действительно использовал весь доступный на сегодняшний день архивный мемуарный источниковый материал. Очень хорошая книга, всем очень-очень рекомендую. Замечательная написана биография Сталина. А поговорим мы сегодня об очень интересном аспекте. Мы поговорим о том, как осуществлялось руководство Советским Союзом и, в частности, советской экономикой в годы войны. Потому что мы гораздо лучше знаем положение на фронтах, мы знаем Курск, Сталинград, мы знаем войсковые операции. А вот как работала эта машина в тылу, как работала вообще политическая и управленческая машина, мне кажется, мы знаем хуже. И я не знаю, прав я, Олег, или нет, но мы еще плохо изучили этот вопрос.
Да, это абсолютно верно. Вообще, несмотря на обилие литературы о войне, она на самом деле еще... многие ее аспекты и очень важные, недостаточно хорошо изучены.
То есть лакун еще много. Очень. Мы сейчас перейдем к обсуждению. Я, как всегда, напомню, что вы пишите нам смски на 8-985-970-45-45. Самые интересные ваши вопросы я Олегу Хлевнюку буду зачитывать. А первый вопрос у меня вот какой. Давайте уж привяжемся к датам, раз сегодня 9 июля. Мы все помним, что такое было 9 июля 41 года, ровно 75 лет назад, да? Что вот происходило? Это что получается у нас с начала войны? 3 недели? Что происходило вот на этом этапе, скажем, ну, примерно 8, 9, 10 июля в Москве? Что происходило со Сталиным, с Политбюро, с советским руководством? Осознали ли они к тому времени, 9 июля 41 года, что происходит катастрофа, что на самом деле потеряны уже огромные территории, разгромлены целые армии, уже сотни тысяч людей взяты в плен, брошено огромное количество военной техники. Что происходило вот в эти июльские дни в Москве?
Ну, на самом деле осознали, конечно, уже многое. И хотя оставались еще надежды, оставались надежды стабилизировать фронт где-то так вот на линии, условно говоря, Киев,
Смоленск,
Питер, Ленинград тогда. Вот. Произошло уже, с точки зрения нашего сегодняшнего разговора, произошло вот это вот ключевое событие. 30 июня 41 года был создан Государственный комитет обороны. И это была не неформальная акция, нужно сказать, а очень показательная и акция, которая, в общем, как бы предопределила дальнейшее развитие вот этой системы высшего руководства в годы войны.
Прерву сейчас, мы вернемся к этой важной дате, 30 июня. Я задам сначала более общий вопрос. Вот я еще когда был школьником, по-моему, во всех учебниках было написано так, что когда гитлеровцы вероломно напали на Советский Союз 22 июня, то вся экономика страны и все управление страной было переведено на военное русло. Ну, тогда я как ребенок воспринимал это просто как, ну, штамп. Ну да, перевели на военное русло. Сейчас меня эта формулировка изумляет, потому что мы прекрасно знаем, что Советский Союз был создан в результате революции и гражданской войны. Начиная с конца 17-го, начала 18-го года, фактически это был военный режим. Во многих смыслах военно-террористический режим. И, собственно говоря, говорить о том, что на момент июня 41 года страна управлялась мирным образом, мне кажется, не приходится. Вот в этом смысле, действительно ли это, может быть, это выдумка, что страна была переведена на военный режим управления, коль скоро она и до этого была фактически все эти годы советской власти на военном положении?
Да, это на самом деле не такой простой вопрос, как нам всегда представлялось. То, что совершенно очевидно, что в любой стране мира, которая вступает в войну, происходит определенная мобилизация, в том числе мобилизация высшего руководства. Да, еще в те годы, в 40-е годы, вот, изучая опыт войны, один из авторов написал по поводу демократических стран, в которых вот как бы не было мобилизационной чрезвычайной системы управления, что во время войны они у себя создали конституционную диктатуру. То есть определенное, конечно, закручивание гаек должно происходить, это понятно.
Хотя Черчилль в 45-м году, когда произносил свою победную речь в британском парламенте, мне запомнилась его фраза. Он говорит, мы должны гордиться тем, что все годы войны, в самые страшные дни войны, у нас продолжал работать парламент, выходила свободная пресса, и никакие свободы британцев не были ограничены.
Это правда. Но тем не менее, что касается военного кабинета Черчилля, то он, конечно же, тоже в годы войны приобрел гораздо большую власть, чем имел. Его просто до войны, конечно, не было, но он приобрел значительную власть, и Черчилль единолично принимал очень многие важные решения, чего он не мог бы делать, конечно, в мирное время. Да. В Советском Союзе вы абсолютно правы, там у нас была система-то несколько иная, потому что у нас уже до войны мы дошли до такого...
Мягко говоря,
несколько иная.
Особенно после 1937 года.
Да, мы уже до войны дошли до такой степени централизации и мобилизации, что во время войны, казалось бы, уже дальше двигаться некуда. И действительно, вы знаете, вот то, что мы сегодня вот пытаемся понять, показывает, что действительно дальше было уже двигаться некуда. И наоборот, во многих сферах жизни общества и управления страной мы наблюдаем некий отход, более такое заметное смягчение, если хотите,
во время войны.
Да. Это парадоксальный факт, но тем не менее это факт. Это не значит, что это было везде. В каких-то областях, конечно, мобилизация проводилась и становилась более жесткой. Но вот если мы брать вот ту сферу, о которой мы говорим сегодня, высшее руководство страны, то здесь мы, конечно, наблюдаем, абсолютно очевидно, мы наблюдаем некий отход к более регулярной, более сбалансированной и менее репрессивной системе моделирования высшей власти. Вот особенно, если это сравнивать с предвоенным периодом.
Вот интересный вопрос, ведь насколько я понимаю, никто из высшего руководства не был репрессирован
в годы
войны, что, в общем-то, отличалось от стиля Сталина 30-х годов.
Абсолютно. И вот это один из... То есть, вот Сталин в годы войны...
И наоборот, уже после войны, мы помним, Ленинградское дело, он снова вернулся к старым делам и стал уничтожать людей из высшего руководства.
То есть, во время войны Сталин, как выразился, вообще есть такая концепция, был ли Сталин лояльным патроном по отношению к своему окружению. Так вот, если говорить о том, когда он был лояльным патроном, то это период войны. Вот во время войны мы наблюдаем скандалы Сталина со своими соратниками, наблюдаем какие-то выговоры, которые он им делает, но никогда не доходит дело до крайних мер. Я приведу простые такие примеры, чтобы не быть голословным. Вот в начале войны Сталин очень был недоволен Ждановым, Ворошиловым, которые были в Ленинграде, и, в общем, там дела шли неважно. Сталин очень опасался, что город придется сдать, послал туда Жукова. Сохранились переговоры по прямому проводу между Сталиным и Ждановым, Ворошиловым. Он просто очень резко с ними разговаривает. Он их обвиняет во всех смертных грехах, в том числе неподчинении центру и так далее. Ну, и ничего, и тем не менее проходит какое-то время, и он предлагает Жданову переехать в Москву и возглавить главное политическое управление Красной Армии, откуда он снял в это время Мехлиса, который провалился вот на Крымском фронте. Все как бы забыто. В начале 45-го года он Жданова опять выдвигает в Москву на достаточно значительные позиции. И мы знаем, что Жданов до своей смерти, в общем, играл достаточно значительную роль одного из ближайших соратников Сталина.
Напомню, у меня в студии в передаче «Цена победы» историк Олег Хлевнюк. Мы говорим о том, как управлялась страна в годы войны. Вопрос, почему? Почему? Что изменилось в сознании Сталина? Что изменилось в политической ситуации в стране? В настроениях вот этого времени? Почему он вдруг стал беречь людей, если до этого он беспощадно с ними расправлялся за любое несогласие или за любой косой взгляд?
Видите ли, это был, конечно, кризис. Война начиналась крайне неблагоприятно, если можно сказать мягко даже. И было совершенно очевидно, что очень многое зависит от усилий, инициативы и готовности и людей вот, отдавать себя и работать. Это касалось и рядовых граждан страны, это касалось, конечно, и высших руководителей. То есть, естественно, что Сталин не мог на себе тянуть всю эту махину, и он должен был, как говорят историки, есть такой термин, делегировать власть, да, вот, разделять власть, разделение власти. Ну,
разделять не в смысле сталкивать, а в смысле нагружать ответственность.
Нагружать ответственностью, совершенно верно, совершенно верно. Разделять не для того, чтобы разделяя власть, а именно разделять в буквальном смысле этого слова. То есть, многие свои полномочия отдавать другим. И позволять им действовать инициативно на тех участках, которые им поручены. То есть, естественно, система, особенно система в экстремальной ситуации, не может действовать таким образом, что все сходится в единый центр, как это было ранее. То есть, в конце концов, мы наблюдаем вот такую тенденцию, что Сталин оставляет в своих руках решение неких таких принципиальных вопросов. Он, конечно, занимается очень много военными проблемами, там работает с генштабом, с военными. А вот что касается остальных сфер управления страной, то здесь каждый из его соратников получает, что называется, определенный участок работы и на этом участке работает. Вот. И во многом это обеспечило большую подвижность системы и возможность быстрее реагировать на возникающие проблемы. Более того, с конца 1942 года создаются коллективные органы власти, такие как оперативное бюро Государственного комитета обороны, создается бюро Совета народных комиссаров, в которых вот эти вот сталинские соратники регулярно заседают, решают
без него. Без него. И сами принимают решения.
И сами принимают решения без него. И вот если эти структуры, в общем-то, нам не очень хорошо известны были, а вот и уж их работу никто и не изучал. А вот если даже обратиться к их протоколам, то мы видим, что только небольшой процент решений, которые принимались этими структурами, подлежали утверждению Сталиным. А большая часть мелких, менее мелких вопросов, достаточно важных вопросов, они решали больше,
чем самостоятельно. Да, я так понимаю, им же, вот даже если тут говоря современным языком, им же приходилось увязывать огромное количество проблем.
Естественно.
А куда направить сталь, куда направить марганец, где открыть шахту и так далее. Естественно, как мне кажется, Сталин физически не был в состоянии все это осмыслить. Да. Поэтому он, видимо, какие-то очень важные вопросы согласования и координации отдавал вот на оперативную уровень, на уровне вот этого оргбюро и так далее.
Да, естественно. Кроме, ведь что получалось, судя по многим материалам, что получалось в начале войны, когда еще как бы пытались строить старую систему, да, когда вот к нему мог прийти какой-нибудь нарком со своим предложением и сказать, вот, товарищ Сталин, у меня вот такое вот предложение.
Дайте мне миллион.
Дайте мне то-то. Вот. Сталин говорит, да, конечно, это важное дело, да, давай.
Потом выяснялось, это не соответствует общей системе.
Абсолютно. Что этого
тогда
нет.
Тогда нужно снимать с другого.
С другого полная разбалансировка. И,
как раз это тот случай, когда ручное управление совершенно
абсолютно, оно было неэффективно. И поэтому вот как раз все перешло сначала вот в систему вот этих вот кураторов, которые как бы согласовывали, там, условно говоря, Маленков занимался производством самолетов, Берия боеприпасов, а Молотов танков. Но они в своей сфере согласовывали между различными наркоматами то или иное решение, только потом это все передавали. А вот Сталину, а когда уже возник вот этот вот орган, оперативное бюро и бюро совнаркома, там они поделили между собой функцию очень просто. Оперативное бюро занималось в основном военными отраслями, а бюро совнаркома занималось более такими, ну, обычными отраслями и сельским хозяйством. Хотя, конечно, во время войны это все достаточно было условная грань между ними, но тем не менее. Вот тут уже прямо на этих заседаниях и при подготовке к ним, и в результате этих заседаний появилась возможность координировать усилия различных структур и добиваться большей такой сбалансированности, обоснованности и проработанности принятых решений. Да? Вот. Но с точки зрения системы высшей власти мы видим, что происходят достаточно важные изменения. То есть Сталин не только делегирует какие-то оперативные функции своим соратникам, но он также делегирует им право вот коллективного решения вопросов, согласования вопросов, и сам как бы просто держит руку на общем пульсе, так мы скажем. И вот вместе с тем, с чего мы начали говорить, с тем, что Сталин превращается в лояльного партнера для своих соратников, да, лояльного патрона, мы вот этот вот механизм коллективного руководства, оперативной самостоятельности, он уже означает, что создается некая новая система в рамках, конечно, сталинской диктатуры. Просто диктатуры бывают разные, с разной степенью централизации, с разной степенью прав и бесправия соратников, которые окружают диктатора. И это все имело, между прочим, далеко идущие последствия, потому что в той или иной степени эта система, вот как бы утвердившаяся в годы войны, она, в общем, с колебаниями продолжала действовать и после войны.
Даже после смерти Сталина.
Да, и я бы сказал, что в какой-то степени вот то, что произошло в годы войны, вот этот вот опыт очень важный, потому что они, конечно, себя почувствовали людьми, которые внесли большой вклад в победу. Вот. И вот этот вот опыт коллективной работы, этот опыт
ответственности,
да, он, конечно, им очень пригодился, когда встал вопрос, а что же делать? Ну, вот они просто собрались в том же составе, в котором привыкли собираться и во время войны, и до войны, и сказали, вот теперь мы будем вот в этом составе решать вопрос. Ну, правда, через несколько месяцев там уже пошли другие понятные процессы. Это всегда, так сказать, происходит, когда кто-то получает власть, потом ее начинают опять делить. Но, тем не менее, вот...
В общем-то, эта система, она до конца Советского Союза
была. Да, абсолютно верно.
У Устинова была своя огромная империя,
да,
у Андропова своя огромная империя,
верно,
у министра сельского хозяйства мелиорации своя.
Да.
И каждый из них, действительно, это все как-то согласовывалось.
Абсолютно верно. Но нужно сказать, что...
Тот же самый Брежнев, он был таким лояльным патроном.
Абсолютно. Совершенно верно. Да. Первым среди равных. Но нужно сказать, что по сравнению с единоличной диктатурой, когда диктатор волен абсолютно во всем, и когда только он... И никто иной не имеет права голоса, когда каждый из высших чиновников, в общем-то, лишен не только права на какую-то административную самостоятельность, но права на жизнь. Конечно, по сравнению с такой ситуацией, вот это вот, так скажем, коллективное руководство, в кавычках, конечно, оно, тем не менее, это шаг вперед. Это не идеальная ситуация, в ней масса противоречий. Вот это олигархия, конечно, тоже растаскивает страну, появляются ведомственные интересы, межведомственные противоречия, каждый старается получить больше и часто вопреки разумной какой-то логике, но тем не менее это еще шаг вперед, да?
Как говорил Ключевский, в России никогда не было борьбы партий, всегда была борьба ведомств.
Абсолютно верно, да. Но тем не менее, тем не менее, борьба ведомств...
С тиранией...
Да, по сравнению с тиранией, это шаг вперед. Совершенно верно.
Нам тут пишут наши бдительные слушатели, как же вы забыли о расстреле Павлова? Я поясню, что мы говорим не о военных. Да, были расстрелы военных, в том числе и маршалов. Мы говорим о высшем политическом руководстве, среди которых репрессий за годы войны не было.
Что касается военных, здесь...
Павлов не был членом высшего политического
руководства. Да, но тут тоже надо иметь в виду, что и в этой сфере мы наблюдаем определенные... Да, генералов наказывают. Павлов – это экстремальная ситуация. Это полный провал, нужно на кого-то списать. Вообще эмоционально чисто, понятно. Да. Это такая еще эмоциональная реакция. Но после Павлова эта тенденция становится все менее... менее сильной, и пока она на самом деле не сходит на нет. И уже только после войны Сталин начинает серьезные репрессии против генералов. Вот.
Вот здесь общий вопрос, Олег, возникает. Можем ли мы говорить, насколько это оправдано, что после 22 июня Сталин впервые, может быть, за многие годы стал ценить кадры, как политические, так и военные, так и хозяйственные?
Но
стал ли он ценить кадры?
Я думаю, что он, по крайней мере, понял, что других кадров у него нет. И, как говорит наш нынешний президент, или это нечего кошмарить. Угу. Хватит их кошмарить, потому что от этого становится только хуже. Угу. Вот. Люди теряют инициативу, люди боятся шаг сделать, неуверенность, и ни к чему хорошему это не приведет. Вот, в частности, вот, между прочим, эти события, которые произошли, вот мы уже упоминали с Мехлисом, да, когда была Керченская операция. И там что получилось? Сталин послал туда Мехлиса. Вот. И Мехлис действовал так, как он привык действовать всегда. То есть он стал таким комиссаром, который не давал шагу ступить командующему фронтом. В результате Сталин потом выговаривал командующему фронту, вот, ну, выговаривал это мягко сказано, а тот и оправдывался и говорил, ну вот товарищ, а говорит, а при чем здесь товарищ Мехлис? Это же вы были командующим фронтом, а не товарищ Мехлис. То есть, между прочим...
Он ввел, очень интересно, он ввел, получается, принцип персональной ответственности.
Да, вот, и на определенном этапе он понял, что чем же военным, поэтому, конечно, репрессиями, которые, я опять же скажу, повторю, ослабевали, но вы вспомните, в 42-м году отменяется Институт военных комиссаров. Вводят,
не мешали.
Вводят знаки различия, назначают там денщиков, ординарцев, вот, то есть восстанавливают во всей его полноте ненавистный, казалось бы, вот этот вот институт офицерства. Вот. Потому что понятно, что армия без этого существовать просто не может. То есть здесь мы везде, с какой бы стороны мы ни посмотрели, мы видим вот некую переоценку таких вот тенденций, которые наблюдались накануне войны. Мы видим их переоценку и видим то, как Сталин идет на определенные уступки, вынужденно приспосабливаясь к этой новой кризисной, абсолютно кризисной ситуации.
Очень интересно, Олег. Вот такой у меня вопрос еще возник. Смотрите, как так вышло, что за 4 года войны мы не... Казалось бы, это огромный период. 4 года, тем более в условиях войны. Почему никто не задвинулся из ближнего сталинского окружения, с которым он встретил войну, и почему никто не выдвинулся? Означает ли это, что он все-таки сохранял тот самый круг, которому он доверяет? Или просто не было талантливых людей, которые могли бы войти в высшее руководство в таких экстремальных условиях?
Я думаю, это как раз тоже связано с тем, что он вот соблюдал вот эти вот правила лояльного патрона. Нельзя кадры в такой ситуации как-то передвигать, вот, наступать на них. Ну вот, условно говоря, во время войны происходит совершенно явное возвращение на позиции второго человека в стране Молотова. Вот. До войны Сталин его начинает отодвигать. Он, когда сам стал председателем Совета народных комиссаров вместо Молотова, кстати, он на пост первого своего заместителя поставил Вознесенского, молодого функционера, но не Молотова.
Как раз Олег Зеленин.
Да. Но посмотри, и в 1939 году начались первые нападки на Полину Жемчужину, жену Молотова, это ее арестовали, конечно, после войны, но в 1939 году уже там было организовано дело, ее вывели из ЦК и так далее, сняли с поста наркома и так далее и тому подобное. Молотова он постепенно как бы отодвигает. Вот. Что происходит во время войны? Кто выступает в первый же день войны с обращением к народу? Молотом. Вот возьмем формальные его регалии. Он просто один из заместителей председателя СНК. Даже не первый заместитель. Он член Политбюро. Но почему он выступает? Да потому что в стране все знают вот этот вот его неформальный, а фактический статус.
Фигура.
Фигура его. Политический вес. Вот. Все прекрасно все понимают. Ни у кого нет вопросов, почему Молотов выступает. Хотя формально он не занимает те позиции, которые как бы позволяют ему быть действительно заместителем Сталина. И Сталин должен считаться с тем, что есть такие вот знаковые фигуры, у которых есть, если хотите, значительная символическая власть. Тот же Ворошилов. Его накануне войны отовсюду, откуда можно, снимают, потому что финская война была совсем неудачной, и его делают ответственным за эти поражения. Но, тем не менее, он становится членом ГКО.
Народная легенда.
Да. Потому что Сталин прекрасно осознает важность вот этих вот фигур для легитимности власти.
Вот я как раз хотел сказать, да. Это революционная легитимность.
Революционная легитимность.
Люди, с которыми была связана
абсолютно.
Определенная легенда,
да,
они были ему нужны, в том числе для
абсолютно.
Поддержания своей,
да.
своей власти.
И вот вы представьте себе, вот, например, Ворошилову, у него было такое поручение, он занимался формированием новых воинских частей.
Угу. Тут сейчас пришел вопрос, а в чем да. был специалист Ворошилов, чем он занимался в годы войны?
Да, да.
Таня
ну,
спрашивает.
Да. Вот одна из его важных задач, это он занимался на начальном этапе, особенно формированием новых воинских частей, их обучением и так далее. Вот представьте себе, приедет какой-нибудь там генерал Петров формировать воинские
да,
части.
Никому не известно.
Это одно.
Или легендарный.
А когда приезжает маршал Ворошилов, который, ну, мало кто знает, что он в опале находится. Это же все там mm-hmm. где-то за кремлевскими стенами происходит.
Да.
Это совсем другая ситуация. И Сталин с этим... должен считаться просто.
Ну, в общем-то, то, что вы вот описали до перерыва на новости, который у нас сейчас будет, в общем-то, все это выглядит вполне рационально. Все его действия выглядят вполне рациональными, понятными, и он использовал ресурс каждого из этих людей для того, чтобы добиваться тех целей, которые перед ними стояли. Напоминаю, что у нас в студии Олег Шевнюк, мы рассказываем про управление Россией, Советским Союзом в годы войны, и сейчас мы делаем короткий перерыв на новости, и потом вернемся к нашему очень интересному разговору.
Программа «Цена победы».
Да, это «Цена победы». Мы в прямом эфире находимся в московской студии на Новом Арбате, разрытым, как Олег Хлевнюк говорит, со всех сторон. Он с трудом сегодня к нам подобрался на этот эфир. Очень интересная у нас беседа, на мой взгляд, сегодня. Мы говорим о том, как же управлялась страна в годы войны. И один из парадоксальных выводов, к которому мы пришли, что как раз в условиях военного времени Сталин в какой-то мере децентрализовал управление, в какой-то мере делегировал свои полномочия. И в этом смысле, не скажу, что система была более демократичной. Но, по крайней мере, она была не такой единоличной и в режиме ручного управления, как она была до войны. Все верно?
Да, думаю, так можно сказать.
Теперь
да.
вернемся вот к чему. Мы говорили в первой части нашей программы о том, что уже через неделю после нападения Гитлера был создан новый институт ГКО, Государственный комитет по обороне. Вот, Олег, такой вопрос к вам. Напоминаю, Олег Хлевнюк, вы можете слать нам смс-ки на московский номер 8-985-970-45-45. Олег, вот какой вопрос. Создание ГКО было вызвано необходимостью, или это все-таки в большей степени был пиаровский, психологический, пропагандистский элемент для того, чтобы страна сказала, ну все, вот ГКО создано, теперь все будет в порядке. Чего здесь было больше?
Было и это, но дело в том, что если мы посмотрим на обстоятельства принятия этого решения, то они нам продемонстрируют кое-что очень важное, что объясняет вот последующие тенденции, о которых мы говорили в первые полчаса. Как это все произошло? Дело в том, что 29 числа Сталин вот находился в крайне удрученном и раздраженном состоянии.
Это когда он на даче сидел?
Да, и он уехал на дачу из наркомата обороны, когда они не смогли добиться от военных, что же происходит. До этого сдали Минск, стало ясно, что дело совсем плохо, потому что если еще первые дни были какие-то иллюзии, то тут стало ясно, что плохо. Он уехал на дачу, говорят, иногда он 22-го там... Нет, это не 22-го произошло, это произошло именно 29-го. Числа. И 30-го он просто не пришел на работу. И вот тут вот сыграл свою роль...
Это был экстраординарный случай?
Да, это был абсолютно,
не пришел
да,
на работу.
Абсолютно экстраординарный случай, учитывая к тому же обстоятельства. Система была нацелена на единоличное управление. Угу. Вот, и тут вот этот вот вождь, единодержавец не появляется в своем рабочем кабинете.
И не позвонил.
И не позвонил.
И не предупредил.
Ну, судя по всему, там какие-то контакты были, и у Молотова, видимо, с ним. Непонятно, это немножко... История не совсем проясненная, но Молотов, во всяком случае, по каким-то признакам сделал вывод, что Сталин находится в сложном положении, как он сказал, собрав других членов Политбюро. И они стали думать, что же им делать. И вот было ясно, что надо как-то к Сталину ехать. Ехать к нему они боялись, потому что, в принципе, это было не принято. Как это без вызова приезжать, да, вот. Это не в традиции. Значит, один ехать тоже никто не хотел. Потому что, понятно, под горячую руку никто не хотел попадать. И тогда они, в общем-то, придумали абсолютно гениальное такое вот решение. Поехать к Сталину, во-первых, всем. А во-вторых, приехать к нему не просто сказать, ну что ж, товарищ Сталин, там вы... А приехать и сказать, товарищ Сталин, вот мы предлагаем создать Государственный комитет обороны во главе вот с вами, в который... И они заранее согласовали, кто войдет в Государственный комитет обороны. И приехали с этим к Сталину. На что здесь нужно нам сразу же обратить внимание?
Да, все было новизна.
Да, во-первых, они приехали, действительно осмелились к нему приехать по своей инициативе. То есть они...
Это уже был
важный шаг. Во-вторых, до этого они собрались вместе и, что называется, устроили сговор. Они сговорились, они обговорили основные параметры этого, в общем, достаточно важного решения. И в-третьих, что такое было создание ГКО как высшего органа власти, в который вошли, вот, помимо Сталина, вот эти вот его ближайшие соратники? Это было подтверждение полномочий, прежде всего, не Сталина, он и так уже их имел. Это было формальное подтверждение высоких полномочий высших советских руководителей, которые окружали Сталина. Они становились членами Государственного комитета обороны, узкой руководящей группы, которая создавалась на время войны и во все время войны и существовала. Она там пополнялась, немножко изменялась незначительно, но тем не менее. То есть мы видим тут две вещи. Во-первых, вот, так скажем, новую линию поведения самих соратников, и, во-вторых, формальное подтверждение их, первое формальное подтверждение их статуса. И потом на это как бы вот, как, знаете, как на вот эту вот такой стержень, вот эта пирамидка начала наслаиваться. Сначала они получили формальное подтверждение, потом получили права там административные, потом получили вот эти вот коллективные органы власти и так далее, и так далее, и так далее. И вот и сложилась та система, так скажем.
В чем был пряник для Сталина? Они ведь явно ехали с мыслью, что с предложением, которое, как они надеялись, он примет, потому что ему понравится. Для него пряник был в чем? Он и так был, царь, фараон,
да.
Кто угодно.
Я думаю, мы, конечно, только можем предположить. Там, конечно, есть легенда, что он чуть ли не испугался, но нет подтверждения этому, потому что вот я как раз писал об этом и в книге. Да. Эти фрагменты вписал Серго Берия. Вот. Это не нужно ему было делать, конечно. Вот. То есть, не подтверждается это. Я думаю, если мы попытаемся смоделировать вот что Сталин почувствовал, я думаю, он понял несколько вещей. Он прекрасно понял, почему они приехали. И он прекрасно понял, что, да, действительно, они правы. Нужно браться за дело.
Что он не прав.
Да, что он не прав, что он остался на даче, подался какому-то вот... Вот. Значит, это недолго было, вот это не дни было, но это сутки.
Сутки,
более-менее, да. Угу. Вот. Значит, он это, я думаю, вполне все понял. И, во-вторых, он понял, да, сейчас придется всем в эту телегу впрягаться, и в том числе нужно будет мне себя немного укоротить. Угу. В каких терминах он это, так сказать, формулировал для себя? Вот. Как он это осознавал? Я, конечно, сказать не могу, и вряд ли кто-то когда-то скажет. Но то, что вот если эти идеи вот так вот, ну, что называется, просто огрубить и довести до логического конца, я думаю, вот именно так он для себя так себе сказал. Ну что ж, будем с этими ребятами работать. Нужно дать им шанс. Им дать шанс, дать стране шанс и так далее. Другого выхода нет. Вот. И, в общем, все его последующие шаги свидетельствуют о том, что он мог именно так подумать вот в этот день, 30 июня.
И он сразу принял это предложение, да?
Да, не так. Вот это тоже любопытный момент.
Или там были колебания?
Там были колебания по составу. Дело в том, что они достаточно так это с намеком предложили не включать в состав ГКО, в частности, Вознесенского.
Которого они не любили.
Которого они не любили, потому что Сталин его тащил. Сталин по некоторым свидетельствам, ну вот в частности того же Микояна, только зафиксированным в его воспоминаниях, сказал, ну а как же вот Вознесенский, Микоян? А они сказали, нет, мы считаем, что кто-то должен остаться в Совнаркоме, пусть они занимаются Совнаркомом. И Сталин сказал, ну хорошо.
То есть, правда, то есть тоже пошел на компромисс.
Да, правда, через какое-то время он их все равно ввел. Но тогда он спорить не стал. Вот такая любопытная.
А вот интересно, Олег, когда вот они придумывали это ГКО, какие-никакие институты-то были уже? Значит, был Совнарком.
Да, конечно, да.
Было Политбюро.
Да,
были министерства.
Конечно.
Вот этот ГКО, когда вот он так вот из ничего возник, он как был вписан вот в эту уже существующую конструкцию?
А вот,
какие были у него полномочия? И вообще, были ли у него сразу формализованные полномочия? Или все это по факту создавалось?
Да, вот формализованные полномочия он никакие не получил. Просто было объявлено, что это высший орган власти страны на время войны. Но если мы начинаем, вот тут тоже интересно, как раз интересна возможность сравнительного анализа. Если мы начинаем сравнивать довоенную, послевоенную и военную систему руководства, то мы видим, что на всем протяжении сталинского правления в качестве диктатора всегда существовали так называемые руководящие группы Политбюро. Политбюро никогда не функционировало в своем полном формальном составе и не заседало. Сталин создавал руководящие группы. До войны она там называлась «Пятерка», после войны шестерка, семерка, восьмерка, девятка и так далее. Так вот, ГКО по существу было вот такой вот руководящей группой. То есть, но в чем было отличие? Если до войны эти руководящие группы просто как бы выбирались Сталиным, они никак не формализовывались даже. Вот он говорил, ты, завтра вот мы собираемся, решаем тот вопрос. Ну, например, то теперь, во время войны, произошла формализация этой группы в виде ГКО. И это уже принципиально иная ситуация. То есть теперь он не мог говорить, что кто должен собраться. Они все, как члены ГКО, имели полное право собираться на какие-то заседания. Правда, заседания не проводились ГКО, собственно говоря, все ограничилось тоже встречами в кабинете Сталина, но формально они были вот членами вот этой вот руководящей группы.
У ГКО был свой секретариат, протоколы которого оформляли?
Не было. Значит, они пользовались штатом, техническим персоналом особого сектора ЦК, то есть канцелярии Сталина, которая обслуживала Политбюро. Поэтому, между прочим, вот постановления, кстати, протоколы не велись, просто фиксировались постановления. Но постановления, вот если посмотреть, сравнить протоколы заседания Политбюро и постановления ГКО, оформлены абсолютно идентичным образом.
Потому что
одни и те же люди это делали. Постышев, технические секретари женщины, вот они все этим занимались. Но потом что произошло? Вот когда был уже создан оперативное бюро ГКО, то тут уже, особенно после того, как его возглавил Берия в 1944 году весной, тут уже была создана специальная канцелярия оперативного бюро, который возглавил Ордынцев вот, в 1944 году, это помощник Берии. Вот. И тут уже очень богатое дело производства, которое, увы, до сих пор на секретном хранении.
Почему?
Не знаю.
Ну, это очень странно.
Да, это очень странно, потому что...
70 лет прошло.
Да, нет, и более того, это все-таки, я бы сказал, такая важная страница нашей истории. Мы сейчас так, в общем-то, много и заслуженно занимаемся историей войны. И мне кажется, что тут есть определенный момент недоразумения. Да, недоразумения, да.
Олег, скажите, пожалуйста, вот очень интересно вы говорили о том, что Сталин сохранил весь круг, который был до войны, более того, формализовал, более того, доверял в какой-то степени, более того, наделил какими-то полномочиями. Но ведь очевидно, что, видимо, нагрузка-то неравномерно распределялась между этими людьми, да? Вот я пытаюсь реконструировать в своем сознании, как это все было. Правильно я понимаю, что Сталин львиную часть времени уделял военным и дипломатам?
Да, у меня такое впечатление.
А то, что касается, значит, прокорма страны, промышленности, этим занимались кто? Да.
Ну,
вот как распределена была нагрузка между вот этими членами ГКО и близким кругом?
Ну, вот,
кто какой воз тянул?
Да, ну вот условно говоря, Микоян занимался снабжением армии, промышленностью, производством продовольствия, всякими лидлизовскими вещами, поскольку он был...
То есть ему подчинялись все соответствующие министерства?
Министерства, да. Угу. Наркоматы тогда. Наркоматы. И еще Андреев, который не входил в ГКО, но был членом Политбюро, он очень много занимался сельским хозяйством. Угу. Вот это были их сферы ответственности.
Так.
Значит, Молотов, он как бы осуществлял некое такое общее руководство, выполнял отдельные дипломатические поручения Сталина, ну, в частности, мы знаем его поездки в Великобританию, в Америку и другие. Вот. И он курировал производство танков. Правда, тут тоже вот нужно...
Интересно, он занимался внешней политикой и почему-то курировал еще
вот и производство? Вот ему дали, курировать производство танков, хотя там, конечно, были сильные вот такие, как нарком Малышев, но тоже нужно сказать, что, видимо, он не очень хорошо на самом деле справлялся, судя по всему, и там на определенном этапе были сложности с работой танковой промышленности, но Сталин его ни в чем не обвинил, в конце концов. Сталин снял Малышева с поста наркома, но Молотов остался. Молотова только через некоторое время заменили Берией под маркой того, что у Молотова и так много обязанностей. Угу. Это тоже вот любопытный такой вот момент без скандального, так скажем, такого...
И сохранения важной символической фигуры.
Важности символической фигуры. Впрочем, Малышева Сталин тоже вскоре вернул на этот пост, и все было в порядке. Берия занимался широким кругом. Он курировал, например...
Помимо ГУЛАГа, разумеется.
Да, но ГУЛАГом он в эти годы даже меньше занимался, потому что ГУЛАГ уже не играл такой роли. Mm-hmm. Он из ГУЛАГа очень много людей освободили. Он постепенно вымирал. Там во время войны в ГУЛАГе более 1 000 000 человек по официальной статистике умерло.
Там это страшный голод был.
Да, был ужасный голод. Mm-hmm. Гораздо больше, чем в стране. И он занимался, если говорить об отраслях промышленности такой, вот он занимался нефтью, это было очень важно. Он занимался производством боеприпасов, это тоже было очень важно. И на него постоянно нагружали какие-то все новые и новые наркоматы, где-то в какие-то комиссии он входил, а уже на заключительном этапе он вообще возглавил и атомный комитет еще вдобавок.
То есть по нагрузке он был одним из самых
загруженных. Mm-hmm. Да. Он, конечно, очень большую роль играл во время войны. Маленков был секретарем ЦК. Но ему поручили заниматься черной металлургией и производством самолетов, например. И вот если мы посмотрим...
Интересно.
Да, если мы посмотрим документы, предположим, управления кадров ЦК, это фактически его канцелярия, потому что он возглавлял управление кадров. Они никакими кадрами не занимаются.
Самолетами?
Они занимаются самолетами, они занимаются черной металлургией, расшивают... Так, вот...
не до кадров он был.
Да, да. Ну, конечно, кадры там как-то тоже присутствуют, но в основном... То есть, это полностью превращается вот в такую канцелярию члена Государственного комитета обороны, которая решает в основном хозяйственные вопросы. У него там есть свой штат и так далее и тому подобное. Он, кстати, после войны за это и пострадал, ведь, да, его обвинили в том, что плохого качества самолеты, сняли с должностей там многих, и он попал во временную опалу. Но тоже вот это вот его ответственность. Ворошилов выполняет разного рода поручения такие, у него как-то не сложилось, Сталин даже, ему на фронтах не удавалось отличиться, Сталин даже продиктовал очень резкое постановление Политбюро, в котором Ворошилова осуждался за то, что он плохо руководит фронтами, но это не имело больших последствий, нужно сказать. Ворошилов все-таки продолжал оставаться почти до конца войны в этой обойме. Он занимался, вот, как я уже говорил, формированием воинских подразделений. И на определенном этапе он возглавил такую достаточно важную структуру, как трофейная комиссия при Государственном комитете обороны. То есть они занимались трофеями. Mm-hmm. Это был такой важный участок работы.
Каганович еще.
Каганович, да. Каганович.
Ленин Михайлович.
Михаил Иванович не входил в ГКО, поэтому он занимался наградными вещами. Вообще, достаточно символическая была фигура. А Каганович, тоже вот мы можем проследить эту же логику в его судьбе. Он, как член ГКО, его назначили чуть позже, но все-таки назначили членом ГКО, он, конечно, занимался прежде всего транспортными вещами. Ну, понятно, он был наркомом.
Тепловозы.
Вот. Он был заместителем председателя транспортного комитета при ГКО и так далее. Потом на определенном этапе он попал в такую опалу, потому что железные дороги работали отвратительно, и что, в общем, абсолютно понятно почему. Вот. И он, было принято специальное постановление, что товарищ Каганович не справляется со своими обязанностями. И его сняли с поста наркома, и в конце концов он попал в армию. Он был членом военного совета фронтов в Закавказье. Вот. Оттуда он писал Сталину такие письма, они сохранились, очень такие бодрые. Вот. И заверял его, конечно, в своей преданности. Все, его там ранили. О чем он тоже сразу же Сталину, конечно, сообщил. Это тоже было все-таки боевое ранение. И вот, да, вот следуя вот этой своей логике лояльного патрона, Сталин его вскоре вернул в Москву и опять назначил на пост наркома путей сообщения. То есть и здесь мы видим такую же логику. А Вознесенский, он в основном, в конце концов, он переключился на руководство во многом с аппаратом Совета народных комиссаров и курировал тоже определенные министерства. Он как бы немножко ушел в тень во время войны, надо сказать, по сравнению с тем, что было перед войной. Но чем ближе к концу войны, тем Сталин больше его стал приподнимать. И в конце концов, сразу же после войны, он вот эту вот группу ленинградцев, Жданова, Вознесенского, он опять двинул во власть в противовес той группе, которая сложилась во время войны. Вот группе, прежде всего, Берии и Маленкову, конечно.
Ну вот спрашивает Дмитрий Мельцев, мы уже понемногу движемся к выводам нашего сегодняшнего очень, по-моему, интересного разговора. Вот Дмитрий Мельцев нас спрашивает, постоянный слушатель, как в целом вы, Олег, оцениваете эффективность сталинской системы управления в годы войны?
Это как...
Вообще критерии существуют, как в целом.
Да, это...
Одни говорят, победили, значит, эффективно.
Да, да.
Другие говорят, потеряли 27 миллионов,
да, значит, неэффективно. В этом есть...
Где тут критерии?
Да, в этом есть, конечно, и в том, и в другом ответе есть большая логика, потому что... своя логика. Конечно, в конце концов, главный критерий любой системы, это решила ли она те задачи, которые перед ней ставились. Вот. Если считать, что... задача этой системы была победа войне, то, конечно, решила. Но это не означает, что мы должны закрывать глаза на то, что вот как ваша передача называется,
«Цена победы».
Да. Потому что, естественно, что если мы говорим об эффективности в таком нормальном смысле этого слова, то это всегда сопоставление затрат и полученного результата. В этом случае, конечно, как бы это цинично не звучало, но тоже нужно это сопоставлять, да? Вот. И все это, собственно говоря, понимали. Я помню, я читал одно письмо, которое Сталин получил после сразу завершения войны, и ему его доложили, он его читал действительно. Вот. Простой человек, откуда-то там из Сибири, ему писал, что, конечно, мы народ-победитель, все, но все-таки, товарищ Сталин, мы должны для себя хотя бы ответить на вопрос, почему так тяжело нам победа далась? Что в ней сработало? То ли верхи подскочили, то ли низы и так далее. То есть эти вопросы возникали и у современников.
Какая была реакция Сталина?
В архив списали.
Не уничтожили человека?
Нет. Это я и сказать
это
не могу.
Не знаем,
это
да.
Мы не знаем.
Вот тут Таня еще пишет. Она услышала вашу интересную информацию о том, что часть архивов по ГКО до сих пор засекречена. Вот она пишет, Таня из Москвы. А может быть, архивы скрывают, чтобы не показывать некомпетентность?
Ну, дело в том, что вот я сказал, что скрытые архивы секретариата оперативного бюро, к нему Сталин особого отношения не имел. Вот. Ну, а насчет компетентности, это огромная проблема, которую нужно изучать. Мы до сих пор, видите ли, все пользуемся, конечно, и это нормально, конечно, мемуарами наших маршалов, которые вот разделяют войну на несколько периодов. Угу. Первый период, когда Сталин некомпетентен.
Потом научился.
Потом постепенно учится и так далее. Да. Мы пользуемся этими оценками. Конечно, хотелось бы получить от историков более надежные исследования. Например, Вот какое было принято решение в ходе той или иной операции?
Да.
Было это обосновано? Не было это. Как тут Сталин себя проявил? Вот таких исследований мы очень-очень ждем, мы в них нуждаемся. И здесь наши военные историки должны сказать свое слово.
Ну что, мне кажется, что тут еще очень много вопросов. Чем занимались партийные органы? В перерыве мы с Олегом говорили о том, что мы до конца не знаем, как работали первые секретари обкомов, значит, рискомов. Что очень интересно, как вся эта махина работала. Очень много еще непроясненных вопросов. Вот. Еще минута у нас, да? Вот. Тогда, может быть, еще один вопрос, Олег, который пришел от Виталия Авилова. Мне кажется, тоже такой общий, может быть, вам на короткий 30-секундный ответ. Тоталитарная система, вот на ваш взгляд, как человека, который занимается всю жизнь этой темой, как историк профессиональный, приблизила победу или отдалила? Фундаментальный вопрос.
Да, это тоже. Тут нужно ответить каким-то афоризмом.
Да.
Вот во многом эта система создала предпосылки для победы, во многом создала предпосылки для такой тяжелой победы.
И для таких потерь.
Вот я думаю, скорее всего, вот нужно сходиться где-то на такой вот формуле.
Ну что, мы будем завершать. Я призываю молодых ученых выполнить призыв Олега Хлевнюка, идти в архивы и раскрывать, точнее, те лакуны, о которых мы сегодня говорили. Спасибо вам огромное. Встретимся через неделю.
Спасибо.